필요 불안.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Независимые эксперты называют неправдоподобными планы полпреда президента в Южном округе Александра Хлопонина превратить Северный Кавказ в развитый туристический регион. Президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов уходит с занимаемого поста. Во Франции сегодня проходит всеобщая забастовка протеста против намерения правительства поднять пенсионный возраст. Вот такие темы, кроме того, рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема часа. Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин на совещании в Сочи представил премьеру Владимиру Путину план развития Северного Кавказа на ближайшие 15 лет. Стратегия 2025 предусматривает инвестиции в экономику Кавказа в размере 600 миллиардов рублей, создание 400 тысяч новых рабочих мест, развитие туризма и агропромышленного комплекса. Эти планы кажутся экспертам, по меньшей мере, неправдоподобными. Над этой темой работала сегодня корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Впервые Александр Хлопонин обнародовал стратегию развития Северного Кавказа еще в июле на конференции партии «Единая Россия» в Кисловодске. Накануне российский премьер Владимир Путин ее одобрил, заявив, что никакие теракты не смогут помешать обустройству региона. По планам полпреда президента на Северном Кавказе, в ближайшие 15 лет за счет инвестиционных проектов экономика Кавказа почти удвоится. Стоимость всех инвестиционных проектов составит 600 миллиардов рублей. Стратегия предусматривает развитие туризма, агропромышленного комплекса, строительства газоперерабатывающих предприятий. Все это должно дать Кавказу 400 тысяч новых рабочих мест. В начале сентября в Дагестане произошло сразу несколько крупных терактов и покушений на госслужащих. Как в республике относятся к стратегии развития Кавказа, предложенной Александром Хлопониным, говорит обозреватель «Радио Свобода» в Дагестане Нариман Гаджиев.
Ну, сказать, что об этом говорят, это было бы сильным преувеличением. На самом деле, мало кто, наверное, это просто обращает внимание. В силу того, что сколько этих стратегий уже принято, 2020 и все, что ей предшествовали, люди не очень верят в то, что произойдут реальные изменения. Мы не видим каких-то инвестиций в своей республике, мы не видим создания новых мест. Ну и я, конечно, душа надеюсь, что это все так и будет, как там написано, но сказать, что это обсуждается, что это кого-то трогает, нет. У нас, к сожалению, масса событий есть для обсуждения, несколько другого толка, конечно, но они реально нас затрагивают. И вот это людей волнует гораздо больше. Я бы на самом деле просто обратил внимание на те кластеры, как сейчас модно говорить, те, которые успешно у нас и так реализовываются. И надо помогать им, наверное, в первую очередь, если у нас хорошо получается шить обувь и потом продавать ее успешно по всей Российской Федерации, что и делают многие люди здесь, так, может быть, стоило этим и заниматься дальше. Но говорить о каком-то мифическом туризме, ну, это совсем смешно на самом деле. О каком туризме речь, когда у нас побережье все распродано и все перегорождено, и обстановка не такая, чтобы людей сюда привлекать. Всего того, что вот такие проекты обсуждаются и якобы они будут реализовываться, это вызывает как бы недоверие ко всему остальному.
Стратегия развития Северного Кавказа, предложенная полпредом президента Александром Хлопониным, выглядит фантастическим документом на фоне кавказской реальности. Так считает заместитель главного редактора сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, которая была вынуждена покинуть Ингушетию после критики властей.
Хотелось бы верить в благие намерения господина Хлопонина, но сегодняшняя ситуация, когда президенты буквально всех северокавказских республик говорят о том, что на данный период вообще никто не хочет ни инвестировать деньги, ни вкладываться туда, ни развивать агропромышленный комплекс, промышленную структуру, говорят совершенно об обратном. На недавнем совещании в Сочи президент Дагестана заявил о том, что все бегут, деньги уводят из республики. Президент Ингушетии заявляет о том, что бизнесмены и чиновники финансируют банк-подпольный. И вот давайте вот просто будем говорить об этом. Единственная, казалось бы, на сегодня устойчивая промышленность и экономика, развивающаяся в Чечне. Но там, где руководитель республики, глава Чечни Кадыров, руководит республикой на уровне деспотической тирании, и насколько долго это будет развиваться. На сегодняшний день, вот за те почти 9 месяцев, которые господин Хлопонин находится на роли руководителя, представителя президента, президента России на Северном Кавказе, никаких пока позитивных изменений, хоть каких-либо, не произошло. И я просто задаю встречный вопрос. Развитие туристического комплекса на Кавказе. Скажите, пожалуйста, вы сегодня готовы поехать на Кавказ по турпутевке? И никто ни из России, ни из-за рубежа не поедет. Для того, чтобы развивать экономику, промышленность, нужен прежде всего мир. К сожалению, впереди президентские выборы, впереди Олимпиада сочинская. Ничего хорошего пока что Северному Кавказу, на мой взгляд, не светит.
Эксперты напоминают, что уровень коррупции на Кавказе в несколько раз выше, чем в целом в России, и подозревают, что большая часть направленных на восстановление экономики региона средств осядет в карманах местных чиновников. О стратегии развития региона на ближайшие 15 лет говорит политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко.
Прошло больше, чем полгода, когда Хлопонин занимает свое место. У него действительно амбициозные проекты, это совершенно понятно. Он действительно так не хочется верить, на что-то надеется. И теоретически все эти проекты, наверное, можно выполнить. С другой стороны, 25-й год, это что же, Хлопонин будет до 25-го года? Или придет какой-то новый человек, будет указывать на ошибки Хлопонина, и все будет переигрываться? Во всех этих таких долгоиграющих проектах, касающихся России, мы ведь не Китай, есть определенная утопия. Совершенно понятно, как и что нужно развивать. Нужно выстраивать какую-то современную отрасль, тот же туризм. Нужно поднимать сельское хозяйство, нужно ликвидировать безработицу. Как это все будет происходить? Ну вот даже такой пример. Вот смотрите, этот самый знаменитый туристический кластер. Предположим, что он построен. А кто там будет работать? Я сомневаюсь, чтобы, так сказать, кавказские мужчины пошли бы работать вот в этот самый туристический кластер. Уже я слушал такую, так сказать, мысль, что а не будут ли там работать русские женщины? Одно дело традиционное кавказское гостеприимство, а другое дело профессиональная работа официантами и так далее. И вот тут мы переходим к самому печальному. На Хлопонина возлагаются миссии социально-экономической модернизации Северного Кавказа. Прекрасно. А как будет дело обстоять в политической сфере? Если так, как сейчас, то вообще ничего не получится, это все абсолютная утопия. По-прежнему ведь существует разрыв между обществом и властью. Как быть с этой коррупцией, которая там чуть ли не в два раза больше, чем в России? Ну и, наконец, оппозиция. Непонятно, как можно выстраивать вот эту всю модернизацию, все эти туристические кластеры, сельское хозяйство, когда у тебя под боком идет фактически гражданская война. И в Дагестане, а сейчас еще выясняется, и в Чечне, про Ингушетию я вообще не говорю, а есть еще Кабардино-Балкария. Как это все будет происходить? А времени-то нету. И то, что сейчас делают гордые силовики, которые говорят, что мы этих лидеров поймали, этих, так сказать, поймали выдающихся террористов. Но пока что мы видим только раскачку.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Алексея Малашенко. В том, что привлечь частные средства в экономику нестабильного Кавказа очень сложно, отдает себе отчет и сам автор стратегии 2025, полпред президента в регионе Александр Хлопонин. Он признал это на совещании у Дмитрия Медведева в августе, отметив, что на Кавказе нет залоговой базы для обеспечения гарантий для инвесторов. В качестве примера Хлопонин привел Дагестан. Выяснилось, что власти республики готовы отдать в залог лишь минные поля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии приняла специальное заявление по поводу сложившейся в стране ситуации с природными пожарами. В документе, подготовленном фракцией «Единой России», говорится в частности о необходимости комплексного анализа лесного и природоохранного законодательства. Следствие не нашло вины водителя вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в аварии на Ленинском проспекте в Москве, в результате которой погибли два человека. Уголовное дело прекращено. Верховный суд России признал незаконным решение о сносе одного из домов в московском поселке Речник. В Киеве проходит митинг оппозиции недалеко от Верховной Рады, где сегодня открылась осенняя сессия украинского парламента. Участники акции, которых по данным милиции около 3000, выступают против намерений правительства повысить тарифы на услуги ЖКХ и пенсионный возраст для женщин. В Афганистане талибы убили главу районной администрации в провинции Баглан на севере страны. Профсоюзы Франции проводят сегодня 24-часовую забастовку протеста в связи с намерениями правительства увеличить к 2018 году пенсионный возраст с 60 до 62 лет. В Лондоне сегодня также проходит 24-часовая забастовка работников метро против планов правительства сократить персонал станций и билетных касс. Движение полностью или частично перекрыто почти на всех линиях. Подробнее об этих двух забастовках во Франции и в Великобритании в этом часе программы «Время свободы». Северная Корея обратилась к Южной Корее с просьбой о помощи в ликвидации последствий разрушительного наводнения на северо-западе страны. В Австралии на посту премьер-министра останется Джулия Гиллард. Она получила поддержку двух ключевых независимых депутатов в парламенте. В Японии самоубийство и депрессия, которую испытывают многие жители страны, обошлась национальной экономике в прошлом году в 32 миллиарда долларов. И я вновь хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, сообщениями корреспондентов и, самое главное, со многим из того, что готовится не для эфира «Радио Свобода» или просто не попадает в него, вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. В частности, вы там можете пообщаться по понедельникам, по пятницам, иногда и в другие дни в онлайн-режиме с кем-то из редакторов «Радио Свобода», почитать блоги наших авторов и поучаствовать самому в комментариях, познакомиться с самыми разными специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», и там еще многое другое. Напоминаю, вы сейчас слушаете информационную программу «Время свободы». Мировой суд Тверского района Москвы рассмотрит через час дело в отношении руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, который уже заявил, что не намерен прибегать к помощи адвокатов и вообще откажется от показаний в суде, поскольку не верит в его беспристрастность. Напомню, что правозащитника пытаются привлечь к ответственности за неповиновение милиции 12 августа на несанкционированной акции под названием «День гнева в Москве». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Лев Пономарев, совсем недавно отбывавший трое суток административного ареста за неповиновение милиции в День российского флага, снова рискует оказаться в арестном доме. На этот раз суду предстоит рассмотреть материалы, касающиеся задержания правозащитника во время Дня гнева в Москве. Эту акцию правозащитники и оппозиционеры регулярно проводят в российской столице, но власти ни разу не дали на нее разрешения. Лев Пономарев заявил, что на этот раз откажется от адвокатов, поскольку не считает нужным доказывать свою невиновность в суде. Это милиция должна доказать, что нарушение действительно имело место, а суд разобраться в достоверности доказательств. Но в отношении московских судов правозащитник иллюзий не питает.
Я не ожидаю справедливого судебного рассмотрения этого вопроса. И это очень печально. Я подозреваю, что в таком состоянии тысячи людей идут в суд, не надеясь на справедливое судебное рассмотрение. Я намерен отказаться от защиты, сослаться на 51-ю статью, потому что я не хочу сотрудничать с этим судом. Я считаю, что это бессмысленно. Дело в том, что меня судили совсем недавно. И у меня очень свежие впечатления от предыдущего процесса. 22 августа, как известно, меня тоже задержали. Совершенно искусно мне дали вот это обвинение, значит, сопротивление законным требованиям милиции, 19.3. И я должен сказать, что я сожалею о том, что я провел 5 часов в первом процессе, то есть в мировом суде, а потом еще не меньше 5 часов я провел на апелляционном процессе, который уже федеральный судья вел. И там я видел штамповку окончательного решения, которое никак не соответствовало тому, что происходило в зале суда. И тратить очередной раз 5 часов, я считаю, бессмысленно.
Кроме того, Лев Пономарев намерен требовать отвода судьи, поскольку считает, что она не сможет вынести объективное решение по его делу, так как ранее уже признала виновными в административном правонарушении активистов Левого фронта Константина Косякина и Сергея Удальцова. Их, так же, как и Пономарева, задержали 12 августа на Тверской площади в Москве. Впоследствии Косякин получил трое, а Удальцов четверо суток административного ареста.
Я точно знаю, я был свидетелем задержания Косякина и Удальцова, и я точно знаю, что никакого сопротивления законным требованиям милиции не было. Их задержали, когда они еще не дошли до места проведения акции, и поэтому суд не был законным и справедливым.
сказал Лев Пономарев. Сам он избежал ареста в тот день только потому, что после задержания его прямо из отделения милиции госпитализировали с диагнозом гипертонический криз. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Открылась осенняя сессия Государственной Думы. Главным вопросом повестки дня первого дня ее работы стало обсуждение проекта заявления о ситуации, связанной с аномальными природными явлениями лета 2010 года. В зале заседаний разгорелась острая дискуссия между представителями «Единой России» и оппозиционных фракций парламента. Перед депутатами выступили глава МЧС Сергей Шойгу и министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Открывая заседание, спикер парламента Борис Грызлов призвал коллег не впадать, как он выразился, в популизм. Однако сразу же вслед за этим лидер КПРФ Геннадий Зюганов вывел тему лесных пожаров в более широкий политический контекст, обвинив власть в недееспособности и закручивании гаек одновременно.
Сегодня мы все живем в Химкинском лесу. За последние годы вокруг Москвы вырублено лесов, уничтожено их примерно столько, сколько занимает территория Москвы. 3 месяца назад был принят закон о торговле. Мы вносили более радикальный закон, настаивая на более жестком регулировании цен. Вы от этого отказались, заявив о том, что будете контролировать. Фактически ничего не контролируете. Цена на хлеб на 25% выросла, на гречу почти в 3 раза. Что будет завтра? Да, стихия, но такая стихия в России совершается каждые 20-25 лет, и ничего сверхъестественного в этом не было. Сверхъестественное заключается в том, что вся система пожарной безопасности уничтожена. На фоне этого предлагают закон о полиции, который превращает Россию в очередное Чили времен Пиночета.
Выступивший от имени фракции «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил о подмосковных пожарах почти 40-летней давности.
В 1972 году я впервые поехал в пионерский лагерь и вернулся оттуда из-за того, что горели торфяники. Они горели не потому, что была «Единая Россия» или был лесной кодекс, а потому, что руководство коммунистической партии приняло решение осушать торфяник. Приняло решение осуществить очередной эксперимент над природой.
А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский критический пафос Геннадия Зюганова в целом поддержал.
Если не будет конкуренции политических сил, то мы не добьемся эффективности в управлении. Ведь деньги есть, люди есть, хоть какая-то техника есть. Но не вовремя приехали. Кто виноват? Примите меры, чтобы раньше выезжать. Вот дымок показался и ставьте на уши всю округу.
О том, как нелегко быть оппозиционером, говорил и руководитель фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев.
Не просто быть в России в оппозиции. Непочетно. Оппозиция ведь не стоять на Триумфальной площади надо, а работать в черную, разбиваясь порой об узкие лбы отдельных представителей правящей партии.
Выступивший перед депутатами глава МЧС Сергей Шойгу признал, что власти допустили ряд ошибок в борьбе с лесными пожарами.
Надо было на 2 дня раньше массово применять авиацию и направить федеральные силы в Нижегородскую, Воронежскую и Рязанскую области, несмотря на успокаивающие доклады от субъектов Российской Федерации.
В итоге Государственная Дума приняла заявление о ситуации в связи с аномальными природными явлениями лета нынешнего года в редакции, предложенной «Единой России». Вариант постановления, предложенный фракцией КПРФ, депутатам даже не раздавался. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Для меня вот все-таки существует тот Юрий Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио Свобода. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Продолжим программу «Время свободы». В Москве в Дарвиновском музее прошла презентация инновационного проекта под названием «Право на жизнь», основная цель которого – борьба со старением человека. Научная его составляющая весьма спорная, должна еще стать предметом обсуждения экспертов. Однако в связи с тем, что в рамках проекта объединились самые разные специалисты, ученые, общественные деятели, социологи и футурологи, наш корреспондент Вероника Баде сочла это удачным поводом поговорить о будущем прав человека в России.
Как будет меняться со временем ситуация с правами человека? В какой степени воздействует на нее научно-технический прогресс? Способен ли он повлиять на то, чтобы степень соблюдения этих прав повышалась? Данила Медведев, общественный деятель, философ, футуролог, уверен, что это так.
За счет очень сильного развития компьютерных программ, искусственного интеллекта, систем наблюдения, у нас будет в обществе намного больше прозрачности, и за счет этого будет реализован вот тот либеральный идеал, когда права человека священные, но они заканчиваются там, где он на другого человека может оказать какое-то негативное воздействие. То есть у каждого человека будет право делать практически все, что угодно. Компьютеры, машины будут следить за тем, чтобы он не причинил себе случайно вреда по неосторожности, и очень жестко будут следить, и общество будет следить за тем, чтобы он не причинил вреда кому-то еще. Вот сейчас в каждом мобильном телефоне есть камера. Через 10-15 лет камера будет в любом помещении, в воздухе летать будут, там валяться на улице. Они все будут соединены в большую сеть. ФСБшники будут иметь один доступ, обычные люди будут иметь свой доступ. И за счет этой прозрачности можно будет очень быстро вмешиваться. Причем самое главное будет не столько жесткость наказания, сколько неотвратимость. То есть мы всегда будем знать, что если человек что-то сделал плохое, то об этом узнают, и те, кому нужно, могут на это отреагировать. Соответственно, все права, которые мы сейчас знаем, кроме разве что права на частную жизнь, которая, конечно, пострадает очень сильно, все права будут гораздо более надежно защищаться. Многие люди, они подумают лишний раз, стоит там, у вас отбирать кошелек, если это будет видно всем, в том числе сотрудникам милиции, там, через 5 минут, или не стоит.
А политические права?
Политические права во многом тут тоже будут защищены, например, там, право на демонстрацию, право на то, чтобы быть защищенным от произвола властей, потому что если человек может какую-то информацию передать, он может ее передать и за границу тоже, он может ее передать международной правозащитной организации, он может передать ее своим друзьям, родным, и, естественно, что это сразу создает такие условия, когда сотрудники органов надзора над населением, они будут поставлены в достаточно жесткие рамки, что они могут делать, что они не могут делать, потому что, в принципе, все законы, они есть, везде написано, какие права есть у человека, и если бы эти законы соблюдались, если бы информация о нарушениях вовремя куда-то доносилась бы, то гораздо меньше было бы опасности и произвола.
То есть все будет очень хорошо?
В основном будет хорошо, хотя, конечно, для этого нужно постараться.
Говорил философ, футуролог, общественный деятель Данила Медведев. Похожих взглядов придерживается Евгений Архипов, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека.
Ситуация с правами человека имеет тенденцию к улучшению. То есть по мере развития прогресса у человека появляется больше возможностей, соответственно, использовать технические составляющие, в том числе и в бытовых условиях. Соответственно, у человека появляется больше возможностей защищать свои права и отстаивать свои права. Поэтому, естественно, да, мы считаем, что прогресс, если он будет под контролем гражданского общества, если общество будет демократическое, государство будет демократическое, то, соответственно, прогресс только будет помогать людям, с правами человека будет ситуация улучшаться.
А насколько это возможно в России?
Мы понимаем, что проблемы с правами человека в России очень серьезные. Мы все сталкиваемся с тем, что многие граждане используют интернет как альтернативный источник той же информации. Да? Способствует тому, что информация распространяется, и распространяется свободно. У граждан есть возможность получить информацию, соответственно, влиять на общественные те или иные отношения. И, соответственно, мы считаем, что здесь, скажем так, создание этого движения будет способствовать развитию демократии и развитию институтов гражданского общества, которые будут как раз направлены на демократизацию российского общества и государства.
Так думает Евгений Архипов, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии приняла специальное заявление по поводу сложившейся в стране ситуации с природными пожарами. В документе, подготовленном фракцией «Единой России», говорится в частности о необходимости комплексного анализа лесного и природоохранного законодательства. Следствие не нашло вины водителя вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в аварии на Ленинском проспекте в Москве, в результате которой погибли 2 человека. Уголовное дело прекращено. Верховный суд России признал незаконным решение о сносе одного из домов в московском поселке Речник. В Киеве проходит митинг оппозиции недалеко от Верховной Рады. Около 3000 человек выступают против намерений правительства повысить тарифы на услуги ЖКХ и пенсионный возраст для женщин. В Афганистане талибы убили главу районной администрации в провинции Баглан на севере страны. Профсоюзы Франции проводят сегодня 24-часовую забастовку протеста в связи с намерениями правительства увеличить к 2018 году пенсионный возраст с 60 до 62 лет. В Лондоне сегодня проходит 24-часовая забастовка работников метро против планов правительства сократить персонал станций и билетных касс. Движение полностью или частично перекрыто почти на всех линиях. Северная Корея обратилась к Южной Корее с просьбой о помощи в ликвидации последствий разрушительного наводнения на северо-западе страны. В Австралии на посту премьер-министра останется Джулия Гиллард. Она получила поддержку двух ключевых независимых депутатов в парламенте. В Японии самоубийство и депрессия, которую испытывают многие жители страны, обошлась национальной экономике в прошлом году в 32 миллиарда долларов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов уходит с занимаемого поста. Цитата. «Я поддерживаю политику президента России, направленную на обновление руководителей регионов, и не собираюсь идти на очередной срок и претендовать на пост президента Калмыкии», заявил Илюмжинов. Оппозиция в республике восприняла это известие с большим воодушевлением, а эксперты отмечают, что Кирсана Илюмжинова, в отличие от бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева, Кремль лишил права выбрать своего преемника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
24 октября истекает мой четвертый срок пребывания на посту президента Калмыкии, и я не считаю возможным идти на пятый срок. Я поддержу любую кандидатуру на пост главы Калмыкии, которую предложит партия «Единая Россия» и выдвинет президент, подчеркнул Кирсан Илюмжинов и напомнил при этом, что сам состоит в «Единой России». Кирсан Илюмжинов заступил на президентскую вахту 13 апреля 1993 года, в 31 год. До этого он прошел рабочую школу на заводе «Звезда» в должности слесаря-монтажника, а с перестройкой занялся бизнесом и дорос до управляющего советско-японской фирмы «Эко-Радуга». Дальше больше, и вот уже Илюмжинов президент международной корпорации «САН», президент Российской палаты предпринимателей и палаты предпринимателей Калмыкии. Попутно большая политика. Народный депутат РСФСР, член Верховного Совета РСФСР от Калмыкии и, наконец, вершина, президент республики. На эту должность он переизбирался 4 раза подряд. В последний раз зеленый свет ему включил Владимир Путин, назначив 24 октября 2005 года главой Калмыкии на 5 лет. С должности президента Калмыкии Кирсан Илюмжинов уходит, но остается президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. На этом посту он многое сделал для популяризации шахмат и объединения шахматного мира. Илюмжинов обещал и установил памятники Остапу Бендеру не только в ряде российских городов, но и в самом Рио-де-Жанейро. «И я буду продолжать работать на посту президента ФИДЕ и способствовать развитию мировых шахмат», обещает Кирсан Илюмжинов. Но вот родную республику ее руководитель откровенно запустил. Калмыкия – один из беднейших регионов. Здесь самый высокий уровень безработицы в Южном федеральном округе. А счастливчики, пристроившиеся куда-нибудь, месяцами не получают заработную плату. Оппозиция проводит акции протеста с лозунгами в адрес власти. «Мы против праздников на голодный желудок в угоду амбициям одного человека. Пока вы сытно обедаете в дорогих ресторанах, в Калмыкии большинство детей не доедает. Нищий Калмыкия не может быть донором и кошельком ФИДЕ». Сегодня оппозиция торжествует. Илюмжинов покидает президентский дворец. У микрофона «Радио Свобода» заместитель председателя исполкома Чрезвычайного съезда народа Калмыкии Басан Городовиков.
Информация о том, что Илюмжинов не будет претендовать на очередной срок, была воспринята жителями Калмыкии с облегчением. За те годы, почти 17 лет правления Илюмжинова, Калмыкия оказалась на самом дне экономической ямы. Регулярно Калмыкия занимала самые последние места по всем показателям Российской Федерации. И несмотря на все наши усилия, руководство страны все-таки несколько раз поддерживало и отправило Илюмжинова в власть. Может быть, наступил тот момент, когда руководство страны обратило внимание на Калмыкию, и президенту России Медведеву приходится исправлять те ошибки, которые в свое время совершил его предшественник. На очередной срок в 2005 году именно в поддержке Путина Илюмжинов был переназначен главой Республики Калмыкия. С приходом нового человека мы возлагаем определенные надежды, что действительно Калмыкия будет развиваться, что будут организованы рабочие места, будет поддержана среднее малое предпринимательство, что доходы, которые приносят разработка нефтяных месторождений на территории Калмыкии, будут действительно использованы в полной мере как для блага всей России, так и для Калмыкии. Те вещи, которые сейчас фигурируются в интернете, значит, люди, которых мы все достаточно хорошо знаем. Надеемся, что выбор президента будет достаточно объективен.
А вы бы на ком хотели остановить свой выбор, чрезвычайный съезд народа Калмыкии?
Ну, вот лично мое мнение, и я давно об этом говорил, и даже собирался составить некую делегацию от Калмыкии, Дождееву Александру Владимировичу, для того, чтобы предложить ему вспомнить, что все-таки форме у него калмыцкий, и попробовать свои силы в качестве руководителя региона действительно поднять Калмыкию. Он единственный из всех перечисленных кандидатур, имеет большой опыт управленческой работы, вхож и знаком со многими финансовыми структурами. Его поддерживают достаточно солидные организации российского федерального уровня.
Кирсан Илюмжинов сказал, что покидая пост президента Калмыкии, я не собираюсь уезжать из республики, а продолжу работать на благо своего народа. Кем он может продолжить, в каком качестве на благо народа работать, по вашему мнению?
За 16 лет он ничем не помог ни республике, ни гражданам, которые проживают на территории республики. Очередная фраза, за которой ничего не стоит.
Говорит один из лидеров калмыцкой оппозиции Басан Городовиков. Я спросил политолога Алексея Макаркина. Как вы полагаете, предстоящая отставка Илюмжинова, это что, очередная победа Медведева над Путиным?
Да я бы так не ставил, потому что у Путина-то, в общем, никогда не было особой любви к Илюмжинову. Терпели его, и терпели во многом потому, что в республике действительно трудно было найти альтернативу. То есть за это время в республике возникли как раз большие проблемы с потенциальными руководителями, потому что в такой системе все решает один человек. Отставка Илюмжинова – это очередной шаг на путь увольнения глав регионов, которые являются такими уже укоренившимися ветеранами. Медведев сказал, что четвертый срок только в виде исключения, а у Илюмжинова уже четвертый срок прошел. Шаймиев, Рахимов, Илюмжинов. Кроме того, Илюмжинов, видимо, таки планирует остаться президентом Международной шахматной федерации. Там у него осложнилась ситуация, борьба. Многие известные шахматисты весьма скептически относятся к его фигуре. Он приложит все усилия, чтобы остаться. Поэтому он будет, наверное, все-таки сенатором. Он будет международным, так скажем, спортивным там шахматным чиновником. Но здесь интереснее другое, что только очень небольшому числу глав регионов, ну вот, например, Шаймиев, который, кстати, в Совет Федерации не пошел, а стал государственным советником, или Николаю Федорову в Чувашии, позволили определить своего преемника. А Рахимов, который очень хотел сам назвать преемника, ему в этом праве фактически отказали.
Илюмжинову тоже обратил внимание Алексей Макаркин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Недавний террористический акт в Израиле, жертвами которого стали 4 человека, в том числе выходцы из России, вызвал в этой стране бурную общественную дискуссию по проблемам, так или иначе связанным с безопасностью граждан. Русскоязычные блогеры в Израиле начали активный сбор денег в пользу детей убитых, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Жертвами теракта 31 августа стали репатрианты из Москвы, израильтяне Ицхак и Тали Имас. Их машину, в которой находилось еще двое попутчиков, изрешетили на ходу из автоматического оружия боевики из палестинской организации «Хамас». Это убийство произошло за 2 дня до начала очередного раунда мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Реакции участников переговоров закономерны. И президент Израиля Шимон Перес, и глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудили теракт. Иная реакция последовала из контролируемого Хамасом сектора Газа. Новостное агентство «Аль-Касам», вестник боевого крыла организации, выпустило победную статью, называя произошедшее героической операцией и снабдив текст фотографиями с места теракта. Министерство иностранных дел России тоже осудило теракт и призвало дать отпор экстремистам, которые не заинтересованы в возобновлении ближневосточного мирного процесса. При этом экстремисты, которым президент Медведев еще в апреле этого года рекомендовал принять самые жесткие, даже жестокие меры, это та самая организация «Хамас», с которой министр иностранных дел России Сергей Лавров в июне выразил желание продолжать сотрудничество. Гибель выходцев из России, судьба и безопасность которых, по словам Владимира Путина, руководству страны не безразличны, осталась незамеченной официальной Москвой. Иначе отреагировали представители русскоязычной общины в Израиле. среди которых убитый Ицхак и Тали пользовались заслуженной любовью за свою просветительскую и благотворительную деятельность, говорит Александр Непомнящий, друг семьи Имас.
Ицхак и Талия Имас были удивительно светлыми и добрыми людьми. Их дом был всегда открыт для других, они всегда были готовы помогать.
Немедленно начался сбор денег для помощи шестерым осиротевшим детям убитых. Открыты группы и сообщества в живом журнале, Facebook и других популярных социальных сетях. Шесть крупных бизнесменов из России, Казахстана и Украины пожертвовали 50 тысяч долларов для детей семьи Имас. В одном политическом израильском сообществе даже составили письмо к Владимиру Путину с призывом прервать отношения России и Хамас и признать эту организацию террористической, как это сделали в США, Европе и ряде других стран. Подписи под этим обращением немного, но это может объясняться тем, что блогеры не верят в эффективность открытых писем. Тем более, что убийство семьи Имас обнажило ряд серьезных проблем, связанных как с безопасностью граждан, так и с обеспечением осиротевших детей. Как сообщает газета «Идиот Охранот», чиновники из разных ведомств не могут договориться между собой о том, кто будет финансово поддерживать шестерых детей семьи Имас, которые попали в бюрократическую дыру между ведомствами. Еще два года назад выяснилось, что дети жертв террора, у которых погиб один родитель, получают особую финансовую помощь, тогда как дети, у которых террористы убивают обоих родителей, не получают ничего. Государство даже не платило приемным семьям, взявших на себя заботу об этих детях. В Кнессете был срочно принят законопроект о выделении средств детям и приемным семьям. Однако с ноября 2008 года Министерство финансов и Министерство социального обеспечения не могут договориться между собой и принять подходящие обоим ведомствам стандарты, критерии и условия оказания помощи сиротам. Как отмечает газета «Идиот Охранот», в случае с детьми Имасов ведомства перебрасываются обвинениями вместо того, чтобы заняться делом. Эта проблема не единственная, которая вызывает резкую реакцию общества. В 2007 году Министерство юстиции Израиля создало особые правила для ношения личного оружия, благодаря которым многие израильтяне, живущие в поселениях, включая Ицхака Имаса, остались беззащитными. Позднее власти продлили Ицхаку разрешение на ношение оружия, но затем, вопреки судебному решению, оружие отобрали. В течение многих месяцев Имас требовал восстановить справедливость. Лишь на прошлой неделе его адвокат в очередной раз обращался по этому поводу в судебные инстанции, но безрезультатно. Адвокат погибшего Ицхак Бам отметил.
Если бы Ицхак Имас не был бы поселенцем, никто бы оружие у него не отбирал. Если бы с ним было оружие в решающий момент теракта, возможно, атака террористов была бы отбита, и Ицхак Имас, его жена и двое его пассажиров были бы сейчас в живых.
После убийства четверых израильтян министр внутренних дел Эли Ишай решил упростить получение лицензий на оружие для жителей поселений. Глава МВД проверяет возможность создания в его министерстве специального отдела, наделенного полномочиями выдавать разрешения на хранение и ношение оружия для определенных групп населения, в том числе жителей Иудеи и Самарии.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии приняла специальное заявление по поводу сложившейся в стране ситуации с природными пожарами. В документе говорится о необходимости комплексного анализа лесного и природоохранного законодательства. Следствие не нашло вины водителя вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в аварии на Ленинском проспекте в Москве, в результате которой погибли два человека. Уголовное дело прекращено. Верховный суд России признал незаконным решение о сносе одного из домов в московском поселке Речник. В Киеве проходит митинг оппозиции недалеко от Верховной Рады. Около 3000 человек выступают против намерений правительства повысить тарифы на услуги ЖКХ и пенсионный возраст для женщин. Северная Корея обратилась к Южной Корее с просьбой о помощи в ликвидации последствий разрушительного наводнения на северо-западе страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и отчасти рубрику «Мировая политика». Во Франции сегодня проходит всеобщая забастовка протеста против намерения правительства поднять пенсионный возраст. Забастовка повлияет на работу общественного транспорта, банков, на авиасообщения и почтовые перевозки. Бастуют сегодня и в столице Великобритании, Лондоне. Тысячи сотрудников столичного метрополитена протестуют против планируемых сокращений рабочих мест. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Сегодняшняя 24-часовая забастовка во Франции совпала с началом дебатов в парламенте по реформе убыточной пенсионной системы страны. Правительство настаивает, что реформа необходима, поскольку люди стали жить дольше, а национальный долг Франции очень велик. Комментаторы отмечают, что минимальный возраст выхода на пенсию во Франции сейчас один из самых низких в Европе – 60 лет. Для сравнения, в соседней Германии это 65 лет. Во Франции же планы поднять минимальный пенсионный возраст до 62 лет вызвали массовые протесты. Профсоюзы заявили, что правительство нападает на одну из самых лелеемых сфер социальной защиты и объявили о намерении вывести на улицы сотни тысяч людей. А 24 июня в подобных маршах участвовали не менее 800 тысяч французов. Власти предупредили, что в результате сегодняшней забастовки могут быть задержаны или отменены до четверти рейсов в парижских аэропортах. В стране ходят менее половины скоростных поездов ТЖВ, сокращена работа других железнодорожных линий, ограничена работа метро, почт, школ. Несмотря на неудобства, многие французы поддерживают забастовщиков. Вот, например, мнение пассажиров на северном вокзале Парижа.
Конечно, это раздражает, что приходится ехать поездом, но учитывая все, что происходит в стране, можно отнестись к ним с сочувствием.
Мы ждем по меньшей мере полчаса. Поезда нет, мы опаздываем. Неразбериха. Мы тоже в этапе полета.
BBC приводит результаты опроса во Франции, согласно которому 3/4 опрошенных поддержали демонстрантов, хотя 65% при этом выразили мнение, что протесты не повлияют на решение правительства. Серьезные транспортные проблемы испытывал сегодня и Лондон. В британской столице сегодня проходит забастовка работников метрополитена. Движение в лондонской подземке было резко ограничено, а ей ежедневно пользуются миллионы пассажиров. Забастовку вызвали планы сократить 800 из 19 тысяч рабочих мест в метрополитене. Новые акции протеста планируются в октябре и ноябре. Один из профсоюзов заявил, что нынешнее увольнение – просто верхушка айсберга, в то время как британское правительство готовится к 25-процентному сокращению государственных расходов из-за рекордного бюджетного дефицита. Многие европейские страны вынуждены идти сейчас на подобные меры бюджетной экономии под прессом государственных долгов, резко выросших во время финансового кризиса. О том, насколько тяжела сейчас экономическая ситуация в ЕС и о том, есть ли у европейских правительств возможность избежать социальных протестов, говорит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Уже текущая ситуация весьма проблематична для стран Европейского Союза. Например, по прогнозам экспертов, к концу 2010 года, то есть осталось фактически там 3,5 месяца, средний по странам Европейского Союза уровень долга государственного к объему ВВП составит примерно 80%. Если говорить о 16 странах еврозоны, то это 84%. Много это или мало? Те самые критерии, которые установлены Лиссабонским договором и пактом финансовой стабильности в Европе, предполагают, что уровень государственного долга той или иной страны, входящей особенно в зону единой европейской валюты, не может превышать 60% ВВП. То есть это вот некий порог, который считается, ну, относительно безопасным в плане обслуживания своего накопленного долга. И если нынешний уровень долга, этот лимит превышает уже на треть почти, то вот и ответ, насколько сложна ситуация.
Правительство европейских стран, пытаясь сократить свои долги, вводит бюджетные меры экономии, и это, как правило, означает социальное потрясение, потому что не в последнюю очередь эти сокращения касаются социальной сферы. Что вызывает социальные протесты и уже политические потрясения для этих стран? Есть ли у правительства какие-то другие способы бюджетной экономии?
Здесь у правительства, к сожалению, вообще не так много путей, по которым они могут пойти. Что такое государственные средства? это прежде всего бюджет. Из чего он складывается? Главная составляющая – это налоги. Можно попробовать повысить налоги. Но, во-первых, это вызовет точно такие же социальные потрясения, а может быть, даже и большие, чем те, о которых мы говорим сегодня. А во-вторых, любое повышение налогов тормозит в той или иной степени экономический рост. Но если в Европе экономический рост уже на сегодня минимален, его всеми силами пытаются разогнать, значит, повышение налогов – это, увы, не тот путь, к которому можно прибегать, по крайней мере, как такому радикальному решению. Второй путь. Можно пойти по пути, и по этому пути европейские страны продолжают идти, но набирать новые долги. Но проблема в том, что чем больше та или иная страна набирает новых долгов, прежде всего в виде выпуска на финансовые рынки новых своих государственных облигаций, тем больше процент рынок начинает запрашивать с этой страны для последующих выпусков. Потому что чем больше страна пытается занять новых денег, чтобы обслуживать старые долги, тем больше у инвесторов, у участников этого рынка возникает сомнений в том, насколько аккуратно эта страна сможет погашать, обслуживать всю сумму накопленного долга. Значит, это тоже, этот путь отчасти возможен, но, естественно, здесь возможности ограничены. И, наконец, третий вариант – это сокращение расходов, чтобы более или менее сбалансировать эти расходы с текущими доходами государственного бюджета. Когда повысятся доходы через какое-то время, можно будет опять увеличить расходы, но, видимо, не ранее. Это так же, как в любой семье. Семья не может, по крайней мере, в течение длительного времени тратить больше, чем она зарабатывает. В этом смысле государственный бюджет от семейного мало чем отличается.
То есть, фактически, ответ такой. У правительств европейских нет другого пути, кроме как вот так жестко сокращать бюджетные расходы.
По сути, нет. Именно поэтому почти все европейские страны планируют в той или иной степени меры по сокращению государственных расходов.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». На днях в Центральном доме журналистов в Москве прошла презентация сборника статей Юрия Щекочихина «Три эпохи российской журналистики». Книга вышла в свет благодаря усилиям президента журфака МГУ Ясина Засурского. Вспомнить добрым словом известного журналиста времен перестройки пришли политики, работники масс-медиа, писатели, руководители и преподаватели журфака МГУ и просто преданные читатели статей Щекочихина. Они мало говорили о версиях неожиданной и скоропостижной смерти журналиста, но отдавали должное его мировоззрению и бескорыстности. На презентации сборника статей Юрия Щекочихина побывала и корреспондент «Радио Свобода» Наталья Карпова.
В мраморном зале Центрального дома журналистов практически не было свободных мест. Это все магнетизм личности Юрия Щекочихина, который даже после своей смерти не перестает притягивать к себе людей. В свои 53 Юрка был 17-летним мальчишкой и имел столько настоящих друзей, сколько люди за всю свою жизнь и знакомых порой не имеют, рассказывает близкий друг Щекочихина, публицист, педагог и писатель Леонид Жуховицкий.
Вокруг него было всегда огромное количество самых разнообразных людей, и всех объединяло только то, что это были Юркины друзья. Но при этом должен заметить, что никогда в этой огромной толпе не было ни одного подонка и одного стукача, какие не попадались. У него было какое-то фантастическое, абсолютно собачье чутье на хороших и плохих людей. Знаете, вот когда ребенок входит в комнату, где много народу, он безошибочно идет к самому доброму. Вот Юрка обладал таким детским чутьем. Это было поразительно.
Юрий Щекочихин учился на журфаке МГУ, а журналистскую карьеру начал еще в 17 лет в газете «Московский комсомолец». Практика его всегда интересовала гораздо больше, чем теория. О том, каким он был студентом, до сих пор хорошо помнит президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский.
Студентом был интересным, живым. Может быть, он не всегда вовремя приходил, сдавал экзамен, но он был старательный студент. И потом он очень активно помогал нам с другими студентами учить и все прочее. Он был другом нашего факультета, несомненно.
В 1975 году Щекочихин кое-как закончил журфак МГУ, избежав во время учебы исключения за неуспеваемость. Помогла широкая известность. На недолгом веку Юрия было целых 4 ключевых российских издания: «Московский комсомолец», «Литературная газета», «Комсомольская правда» и «Новая газета». В книгу «Три эпохи российской журналистики» вошли материалы позднего творчества. Сборник тиражом в 1000 экземпляров предназначается прежде всего молодым журналистам. Эта книга, включающая статьи Юрия Щекочихина в период 70-х годов до начала 21 века, о самой недавней российской истории, о профессии, о личном выборе и профессиональном долге. Но помимо журналистской деятельности, Щекочихин занимался и политическими делами. О том, что потеряла российская политика со смертью Щекочихина, рассказала исполнительный секретарь политического комитета партии «Яблоко» Галина Михалева.
Искренний, честный взгляд на ситуацию, смелость, потому что он и не боялся войти в конфликт с самыми серьезными и самыми страшными на самом деле организациями, я ФСБ имею в виду, и все эти коррупционные скандалы вокруг этого, я думаю, что именно за этого он погиб. И, конечно, сейчас таких политиков в нынешней Думе, безусловно, даже и близко нет. И, конечно, и нашей партии его тоже очень не хватает, потому что он был таким фонариком и таким человеком, который всегда действовал с энтузиазмом.
К 50 годам Юрий совершенно не имел денег. Таким бескорыстным и запомнился Юрий своему близкому другу Леониду Жуховицкому.
Он был абсолютно негалстучный человек, почему и среди депутатов он был самый неподходящий. Кстати, и потому, что все депутаты, первое, что делали, это получали хорошие квартиры. Юрка был последним, у которого не было никакого жилья. Он жил в Переделкино, в маленькой, убогой литгазетовской даче. А потом произошла забавная вещь. Поняли, что есть один среди депутатов бомж, человек без жилья, и решили ему дать квартиру.
Именно эта квартира и стала последней для Щекочихина. 3 июля 2003 года он умер после скоротечной болезни. За 2 недели превратился в глубокого старика. Волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа практически вся. Один за другим отказывали внутренние органы. Причина – тяжелая общая интоксикация. Юрий оставил после себя огромную коллекцию журналистских и писательских работ, из которой в книги вошли всего 43 публикации. А также самые добрые воспоминания в памяти своих многочисленных друзей. Под траурным солнцем июля, отравленный сволотой, блуждает улыбчивый Юра, последний российский святой, пишет в своем стихотворении Андрей Вознесенский. Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – продолжение конфликта из-за учебника истории, созданного несколькими профессорами исторического факультета МГУ. Вас ждут также все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» – свободанews.ру. Главная тема дня.
ДТП на Ленинском. Похоже, «Мерседес» оправдан окончательно.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников о постсоветских элитах.
В блогах «Свободы».
Блогер Яков Кротов. Спасибо Кремлю за «Тетрис».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России – в Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».